I'd like to say how glad I am to be in the Ukraine for the first time.
Хочу поделиться с вами и рассказать, до какой степени я рад впервые побывать здесь на Украине и встретиться с вами.
I'm thankful for the invitation to come here.
Я очень благодарен за то, что меня братья пригласили в эту страну.
And I do bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ.
И я приветствую вас и передаю самое лучшее пожелание во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
The first thing that we want to do today is to define the question.
Первое, что мы сегодня сделаем, это прежде всего определим суть рассматривая нами вопроса.
One slide up. I'm not sure if that's the whole question or part, but the question is this: whether a true believer. Do you want to do it bit by bit or read the whole thing?
Whatever you'd
like. Okay. Whether a true believer, who is called according to God's purpose, and truly justified, furnished with a faith not dogmatical and temporary, but living and saving, can lose faith. Is that as far as that text?
Yes, yeah. It's the same, okay. The same. То есть вопрос заключается в следующем. Может ли истинный верующий, призванный в соответствии с Божьим предназначением, будучи действительно оправданным и обладающим верою, не вероучительной и временной, но живой и спасительной, утратить веру?
In this part, the emphasis should be on the word true and upon saving.
В этой части стиха акцент следует сделать на такие слова, как истинный,
true and also saving
на истинный и спасающий.
And the question goes on, and finally remain in unbelief and impenitence, and so cut himself off from a right to the kingdom of heaven and from the state of adoption and be eternally condemned. That is Francis Turretin.
И вот вторая часть этого же очень важного вопроса. И в конечном итоге пребывать в неверии, не желая покаяться пред Богом, отказавшись таким образом от права на Царство Небесное и от усыновления, будучи навеки проклятым. Это выдержка из наставлений Фрэнсиса Турретина.
So the question is only about those who are true believers, elect of God.
Итак, вопрос прежде всего касается истинно избранных Божьих людей.
I want to also show you how the question is put in the Westminster Confession's larger catechism, question 79.
Также я хочу показать вам, как этот вероучительный вопрос представлен в Большом Вестминстерском катехизисе, в 79-м вопросе-ответе.
The question is, may not true believers, notice this, by reason of their imperfections and the many temptations and sins they are overtaken with, fall away from the state of grace? That's the question.
Вот этот вопрос. Могут ли истинные верующие из-за своего несовершенства, из-за многочисленных грехов и искушений, в которые они впадают, отпасть от благодатного состояния?
Now, the way the answer is, it's referring not to the sins and imperfections and trials, but instead of that, the answer refers to the ground of confidence, of hope.
То есть, прежде всего, мы можем увидеть, что в ответе ударение делается не на несовершенство христианина или его грехи и греховные поступки, а прежде всего на основание его упования в спасении.
So we say, true believers and here are the reasons, by reason of the unchangeable love of God and his decree and covenant to give them perseverance, their inseparable union with Christ, his continual intercession for them, and the Spirit and seed of God abiding in them, all of those grounds can neither totally nor finally fall away from the state of grace, but are kept by the power of God through faith unto salvation. Those last words are from Peter's first letter.
И смотрите, опять подчеркивается, истинные верующие, и дальше представлены основания утешения христианина. По причине неизменной любви Божией, Его предначертание и заветного обетования наделить их стойкостью своего неразрывного союза со Христом, Его вечного ходатайства за них, а также того, что в них пребывает Дух и семя Божие. Последняя часть, она напоминает нам вот дальше выдержку из послания апостола Петра. Не могут полностью или окончательно отпасть от благодатного состояния, но сохраняются силой Божией в вере ко спасению.
That is question 79. Question 79 looks at the perseverance of the saints, and that is followed in the catechism by question 80, which looks at the subjective side of it. Can a true believer have assurance of his salvation?
И смотрите, как интересно представлены эти вопросы-ответы. После 79-го вопроса-ответа представлен 88-й вопрос-ответ, который прежде всего показывает на субъективную сторону христианина. И вопрос заключается в следующем. Может ли отдельно взятый христианин быть уверен в своем спасении?
Okay, you can read those questions at your leisure, but there are the two issues of the perseverance and the ability to be sure about it.
У вас будет возможность в дальнейшем, сегодня, допустим, на отдыхе, прочитать эти вопросы-ответы и как раз увидеть представление учения о стойкости и в то же самое время ответ на следующий вопрос. Могу ли я, будучи христианином, уверен в том, что я избран Богом?
In this lecture I want to concentrate on the biblical material.
На этой лекции я бы хотел обратить наше внимание именно на библейский материал.
I just want to point out the Greek word for endurance or perseverance.
Я бы хотел отметить прежде всего греческое слово, которое приводится для обозначения слова стойкости или постоянства святых.
Greek word is hupomone.
Греческое слово звучит как «упомоне».
And it's got the concept of remaining, money to remain, to dwell under.
Она подразумевает концепцию пребывания под чем-то или под кем-то.
And there's probably an implication in the word of standing firm under opposition or against opposition.
В то же самое время это слово подразумевает противопоставление или противостояние чему-либо.
And that's really the question that we're asking. Will the true believer remain against the opposition of the world, the flesh, and the devil?
И в этом и заключается суть вопроса. Будет ли истинный верующий человек противостоять этому миру? Миру, греху, сатане.
Right, and the next thing I want to do is I want to look at six passages of Scripture, six aspects of the Bible.
Также, следующее, что я хочу сделать, это рассмотреть шесть основных библейских текстов, шесть основных аспектов Святого Писания.
Just read that.
Да, это Римлянам 8 глава, Иоанна 9-10 главы, вот Галатам 5-4, Евреям 6-4-6 и 10-26-29.
Do you want me to read from here or just
No, just the list, is that?
Yeah.
Okay, that's done.
That's all.
Let me turn first to Romans chapter 8.
Итак, давайте прежде всего обратим наше внимание на 8 главу послания Римлянам.
I want to begin with an outline of Paul's letter to the Romans.
Посмотрим на саму структуру этого послания.
You'll see it there in chapters 1 to 3, the starting point of Romans is that all have sinned.
Итак, с 1 по 3 главы мы можем увидеть основное послание апостола Павла, что все согрешили и лишены славы Божьей.
And then in the second, from chapter 3, verse 21, where Paul says, but now, he spends chapters 3, 21 to 4, 25, that section is upon our justification by faith.
С 3 по 4 главу апостол Павел говорит, но сейчас мы имеем оправдание верою. Итак, главы с 3, 21 по 4, 25 говорят об оправдании Божьем.
When we come to chapter 5, verse 1, Paul begins something like this. Having been justified, there is much more. And you get this phrase, much more to come.
В первом стихе пятой главы мы можем услышать следующие слова апостола Павла. Будучи оправданными, мы имеем нечто большее.
So the emphasis in chapters 5 to 8 is upon God completing the work when the foundation has been laid in justification. If we've been justified, he will then complete the work, and the work of salvation will be done.
Итак, с 5 по 8 главы апостол Павел говорит о том, что Бог совершает спасение, обозначает то, что он, положив основание спасению, тем самым будет продолжать работу спасения до самого конца.
And then in chapters 9 to 11, Paul, having said that God will certainly complete the work, Paul faces the problem of Israel. If nothing can separate us from the love of God, how is it that Israel has fallen? That's the question.
Далее, с 9 по 11 главы, когда рассматривается вопрос относительно завершения и усовершения спасения Божьего, апостол Павел приходит к следующему вопросу. Если Бог собирается совершить спасение, и если ничто не может отлучить нас от любви Божией, тогда что мы можем сказать об отпадении Израиля?
What Paul is concerned to emphasize in chapter 11 particularly is that God has not abandoned Israel.
Что же подчеркивает апостол Павел в этих главах? То, что все-таки Бог не полностью отринул Израиль.
Okay, and then moving on, the last section of Romans, it comes to the people and says, in because of God's mercies, because of all this, be transformed, live the life. So the whole of what Paul has said is an encouragement to actively live the Christian life.
И заключительная глава послания Римлянам является обращением апостола Павла к обычным христианам. Он призывает их к преображению ума. Он призывает их к преображению собственной жизни.
I want to focus now on Romans 8, 29 and 30.
А вот теперь я хочу обратить ваше внимание на текст из послания Римлянам 8:29-30. Итак, ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил.
What is so important about this verse is there is a chain of God's actions.
Итак, что же апостол Павел показывает нам в этом тексте? Что существует определенная цепь или последовательность Божьих действий.
It begins with God's choice of the elect.
Начинается все с Божьего выбора избранных.
And in that choice, it is not just that he has chosen them, but he has also predetermined their end. He has predestined them.
И в этом выборе мы можем увидеть не просто одно действие выбора, но то, что Бог, выбирая людей, также предопределил их все последующее проживание и спасение.
And so then you have a chain of God's actions, choosing and predestining, calling, justifying and glorifying, and all of them are spoken as if they were done.
И таким образом мы можем увидеть здесь цепь Божьего действия, Божьего спасения, когда Он избирает, когда Он предопределяет, когда Он оправдывает и когда Он прославляет.
What Paul is saying is that every person that God chose and every person that God justified by faith, He will certainly glorify.
Итак, что хочет показать апостол Павел в данном тексте? Что человек, будучи избранным Богом, будучи оправданным Богом, будет также и прославлен Богом.
A few verses later, in Romans 8:35-39, Paul is still speaking about God's elect. In verse 33, God's elect, that's his subject.
В последующих стихах, в частности, в 33 стихе, апостол Павел далее раскрывает тему о Божьих избранных.
And the emphasis throughout these last verses is this: nothing can separate us, that is the elect, from the love of God, which is in Christ Jesus.
И как раз основным выводом, который можно сделать после прочтения данных стихов, заключается в следующем. Ничто не может отделить нас от любви Божией.
Now, Paul is, what Paul is stating there is consistent with a number of biblical metaphors.
Как раз то, что рассказывает апостол Павел, оно взаимосвязано с некоторыми библейскими метафорами.
Just take one, for example. The Bible speaks about God and His people as being married.
Возьмем, к примеру, описание взаимоотношений Бога со своим народом как мужа и супруги.
And in that context, the Bible makes it clear that God hates divorce. So God's perspective is there will be no separation.
И в таком случае мы можем увидеть, что Бог ненавидит развод. Это подразумевает, что не будет никакого разлучения.
The emphasis in Romans 5-8 is that what God has begun, He will certainly complete.
Смысл этого текста заключается в следующем: что Бог начал, то Он завершит до конца.
But in the middle of that section, in chapters 6 and 7, Paul also faces a problem, and the problem is there is still sin within us.
Однако в 6 и 7 главах апостол Павел показывает нам, что несмотря на наше избрание Божие и оправдание, все-таки в нас обитает грех.
One of the questions in those chapters, particularly chapter 7, really is this. Since we have this great battle with indwelling sin, how can we be sure that our justification will be completed in our glorification?
И читая эти стихи, можно задать следующий вопрос. Когда мы пребываем в этой борьбе со грехом, как мы в таком случае можем быть уверены, что наше нынешнее оправдание будет завершено в прославлении?
After Paul has expressed his great struggling with sin, he comes to the conclusion that there is a victory, and that God will give us the victory in Christ Jesus our Lord.
описывая ту великую борьбу со грехом, которую ведет христианин, он все-таки делает следующий вывод, что в конечном итоге христианин одержит победу, которая будет дарована ему самим Господом.
In chapter 8, Paul has emphasized that those whom God has rescued from sin, he will keep forever.
В 8 главе Бог четко и ясно показывает, что тех, кого Он избавил от греха, спас от греха, Он будет поддерживать и спасет в вечности.
Now that is bound to, at that time it was bound to create a question, if this is true, how can you explain what has happened to Israel?
Хорошо, когда люди в те времена, когда жил апостол Павел, слышали такие утверждения, они говорили: ну хорошо, апостол Павел, но а как вообще твои слова взаимосвязаны с тем, что сейчас происходит в Израиле?
The problem of Israel is not my subject.
Проблема Израиля, конечно, не является моим предметом исследований.
But I only want you to notice the kind of statement that Paul is making about it.
Но я хотел бы сказать несколько вещей относительно того, что сам апостол Павел говорил об Израиле.
For example, in chapter 9, verse 6, what Paul is saying is that the principle of election is at work within the covenant.
В 9 главе 6 стихе апостол Павел показывает, что действие избрания осуществлялось в контексте или в границах завета.
And then after that Paul explains that Israel's fall must be explained at least mainly or partly by their unbelief.
И далее он говорит, что падение Израиля, преткновение Израиля, нужно объяснять прежде всего их собственным неверием.
But then in chapter 11, it's as if Paul won't let them go.
А уже в 11 главе он как бы показывает следующее.
Chapter 11, verse 1, he says, God has not cast them away. That's the point of verse 1.
Он говорит в первом стихе этой главе, что Бог не полностью отверг Израиль.
And then from verse 11, what Paul is saying is this: they have stumbled, but they have not fallen.
И далее в 11 стихе он говорит интересную фразу: они приткнулись, но не пали навеки.
And then by the time he comes to verse 29, he says this: he says more or less, the covenant of God is irrevocable.
И далее, уже в 29 стихе, он показывает, что завет Божий необратимое действие имеет.
The key part of Romans that I want to leave with you, the key part for us, is chapter 8 and verses 29 and 30, that unbroken chain, and then the statements at the end of chapter 8 that nothing can separate us from the love of God. That's the key emphasis.
Основной акцент, который я хочу сделать для нас на этой конференции и базовыми стихами нашими, будут именно тексты из послания Римлянам 8 главе, которые мы уже зачитали.
The second passage that I want to draw your attention to is John chapters 9 and 10, the Good Shepherd.
А второй текст, на который я хочу, чтобы мы все обратили внимание, представлен в Евангелии от Иоанна, 10 главе, с 28 по 30 стих.
Particularly we read these words.
И давайте сейчас прочитаем эти стихи. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно».
The passage of the Good Shepherd and those words should always be read in the context.
Итак, текст, повествующий о добром пастыре, следует рассматривать всегда в его контексте.
If you look at what has happened, there is a man who has been born blind, and Christ Jesus gives him his eyesight. That's the first thing.
Итак, какой контекст? Мы встречаемся с человеком, который всю свою жизнь был слепым. И здесь Иисус Христос подходит к этому человеку и дарует ему зрение.
And this man who has received his eyesight then comes to the point where he confesses Christ Jesus.
Что делает прозревший благодаря Христу человек? Он начинает исповедовать Иисуса Христа Господом.
The result of his confession is that he is put out of the synagogue. He is effectively excommunicated.
Что следует дальше? Каково следствие его исповедания? Его просто-напросто отлучает от поместной синагоги.
We need to notice in John chapter 9 that all of the Jews were terribly afraid of excommunication.
Говоря о 9 главе Евангелия от Иоанна, следует всегда помнить, что любой иудей ужасно боялся отлучения от синагоги.
If a man was cast out of the synagogue, can you imagine the assault on his faith, the shattering of his confidence, to think that he had lost his place in the covenant people of God?
Можем ли мы вообще представить, как действие отлучения влияет на отлученного человека? Как оно может пошатнуть основание его веры? Как он может себя вообще чувствовать, осознавая, что место, которое он занимал в контексте завета, теперь утрачено?
And I think that the point of Christ's declaration, I am the good shepherd, the point is this, that he can annul the false actions of the hirelings.
И далее, когда Иисус Христос говорит эти слова, я есть пастырь добрый, он тем самым отменяет те слова, которые до него произносили наемники.
In other words, the scribes and Pharisees can put this man out, but Jesus Christ, the good shepherd, will never let him go. That's the point.
Другими словами, руководители синагоги, фарисеи, отлучили этого человека. Но Иисус Христос говорит, что я отменяю их действия, и ты не утратил свое место в завете.
When you, if you read through the Gospel of John, you will find a consistent emphasis in Christ's teaching that those who belong to him are already finally saved.
Читая Евангелие от Иоанна, мы можем постоянно в этом Евангелии увидеть повторяющуюся истину. Те, кто уверовали в него, уже спасены.
For example, in chapter 3, he says that those who don't believe in him are already condemned. It's already done.
И что самое интересное, когда в 3 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что те, кто не веруют в Меня, уже осуждены.
To the woman at the well of Samaria, he says that if you drink the water that he will give you, you will never thirst again. It is something final. You will never thirst again.
Беседуя у колодца с женщиной-самарянкой, Иисус Христос произносит знаменательные слова. «Воду, которую я даю тебе, выпив которую, ты не будешь никогда жаждать». Или, как говорится в синодальном переводе, «жаждать вовек».
In chapter 5, Jesus says that those who have believed in him have already passed from death to life. That transfer has already happened.
Далее упоминается о том, что уверовавшие во Христа уже перешли от смерти в жизнь.
In chapter 6 he says that those who come to him will in no way be cast out, never cast out.
В 6 главе говорится, что те, кто пришли ко Христу, никогда не будут изгнаны вон.
He says that those that the Father brings to him, he says, I will lose nothing, I will lose nothing, not one of them.
Он сам произносит эти слова. Всех тех, кого мне дарует Отец, никто из них не погибнет.
In the same chapter, he says that the person who believes in him, who eats his flesh drinks his blood, has eternal life now already. It is already a possession already, and it is eternal life. It is in the nature of eternality.
Далее он говорит, что ядущий плоть мою и пьющий кровь мою уже в данный момент является обладателем вечной жизни, которую даровал ему Иисус Христос.
I want to move on. We've looked at Romans 8 and John 9 and 10. The next thing is to say this, that there are exhortations in the New Testament to believers to persevere, to endure. And these exhortations have often been used against the doctrine of the perseverance of the saints.
Рассмотрев эти основные тексты из послания Римлянам и Евангелия от Иоанна, мы должны также обратить внимание на тексты, которые служат призывами к христианам стоять в вере или укреплять свою веру. И слишком часто эти тексты используют для того, чтобы опровергнуть учение о постоянстве или стойкости святых.
There are exhortations to endure. There are warnings against falling away. And the question is put, why will the Bible warn against falling away if it's impossible?
Итак, что у нас есть в Святом Писании? Во-первых, в Святом Писании есть призывы стоять в вере и есть предупреждение о том, чтобы человек не отпал от веры. И люди, которые читают эти тексты, задают следующий вопрос. Если мы безопасны в Боге, то зачем тогда в Святом Писании вообще присутствуют эти призывы и предупреждения?
And in addition to exhortations to endure and warnings about falling away, there are also examples of people who have fallen away.
Более того, приводятся примеры не только призывов устоять в вере, не только предупреждения об отпадении от веры, но также приводятся и примеры конкретных людей, которые отпали от веры.
What do you do with Solomon? What do you make of Hymenaeus and Alexander? What happened to Demas? What about the false teachers named in Peter? What happened to these people who appear to have fallen away? That's the question.
Люди начинают задавать вопросы. А как насчет Соломона? Как насчет Давида, Именея и Александра и всех лжеучителей, которые существовали во времена апостола Петра? Как быть с ними?
Let's take some of the exhortations to endure. For example, Christ says, He who endures to the end will be saved.
Итак, давайте рассмотрим несколько из этих призывов. Матфея 24:13. Претерпевший же до конца спасется.
I'll skip the second one and move on to another one. In John 15, we are exhorted to abide in Christ. That's the exhortation.
Я не буду читать следующий текст, и мы сразу прочитаем текст из 15 главы Евангелия от Иоанна, то есть о пребывании во Христе. Тот, кто пребывает во мне, никогда не будет извержен вон.
In Colossians chapter 1, Paul says to them that if they continue in the faith, if they continue grounded and settled.
То есть, в послании к Колоссянам, в первой главе, апостол Павел говорит следующее. Если вы продолжаете пребывать в вере, если вы будете находиться в вере, тогда вы сможете дойти до конца.
In the letters to the Revelation churches, you get exhortations like this. Be faithful to death.
Также в посланиях, адресованных различным церквям и представленном в книге Откровения, есть такое выражение, что «будь верен до смерти».
What about the warning in 1 Corinthians chapter 10? Let him that thinks he stands take heed lest he fall.
А как насчет предупреждения из послания Коринфянам? Тот, кто стоит, бойся, дабы не упасть.
Now, I'm going to read a quote from Bavinck, but I'll just leave you to read it. I hope it's there.
А теперь мы прочитаем цитату из любимого нами богослова Бавинка. Из реформатской его догматики. Пелагиане, католики, социняне, ремонстранты, менониты, квакеры, методисты и даже лютеране учили о возможности полной утраты полученной от Бога благодати. Только реформаты придерживались этого учения, связывая его с уверенностью веры.
What Bavinck is saying is that these commands, these warnings, these examples have been enough to persuade most churches that believers can fall away, but the Reformed stand alone in their confession of the perseverance of the saints.
Итак, что Бавинк пытался сказать в этом тексте? Что для практически всех христианских деноминаций вот эти тексты, в которых содержатся предупреждения, в которых содержатся призывы со стойкости веры, были достаточными для того, чтобы отвергнуть учение о постоянстве святых. И только реформатам было чего-то мало, и они пытались показать все с другой стороны.
So far what we've done is we've said, look, in Romans 8 and John, for example, there are clear statements that those who are elect and have become justified by faith will not be lost. There are clear statements in Romans and John. And then, on the other hand, there are exhortations to continue, warnings about falling away, examples of people who once confessed Christ and then apparently were not. And the question is really whether these other texts, do they overthrow the plain statements of Romans and John?
Почему же реформаты такие были упорные, да? Не все как, не были как все остальные христиане. Потому что, что мы видим в Святом Писании? С одной стороны, мы видим четкие и ясные заявления, например, такие, как вот в Римлянам или в Евангелии от Иоанна, которые четко, конкретно говорят нам о том, что люди не могут утратить свое спасение. Но в то же самое время мы можем и тексты увидеть, такие, как мы также читали, относительно предупреждения, относительно призывов стоять в вере. И вопрос тогда заключается в следующем. Неужели вторая подборка текстов может отменить первую подборку текстов?
What I want to do now is I want to consider the passages of Scripture which are the most difficult of all. That's in particularly in Hebrews. But before we come to those most difficult passages, I want to put to you a question of general biblical interpretation.
Сейчас мы подходим к рассмотрению одних из наиболее тяжелых для понимания текстов из Святого Писания. Главным образом они будут представлены в послании евреям. Но прежде чем мы приступим к этому занятию, я бы хотел задать вам один вопрос.
There is a really important distinction when you interpret Scripture between the historia salutis and the ordo salutis, or put it another way, between redemptive history, what God was accomplishing, and the experience of redemption within the believer. That's important to distinguish those two things.
И еще хотел бы показать аспекты истолкования, которые необходимы для понимания Святого Писания. Дело в том, что существует различие между истолкованием, которое называется «история спасения» и «порядок спасения», или «истолкование в истории спасения» или «истории искупления», и также между опытом отдельно верующего в искуплении.
Take an example of a man like Abraham.
Например, давайте возьмем Авраама и его жизнь.
You could say about Abraham that he had less than we have.
Мы можем сказать, что Авраам обладал меньшим, чем обладаем мы сейчас в настоящий момент.
When Abraham worshipped God, he still had to kill little lambs.
Например, Аврааму для того, чтобы поклоняться Господу, все еще необходимо было приносить жертву маленьких ягнят.
And when he thought of Christ, which he did, he looked forward to his coming, but he did not know the details that we know.
Также относительно Христа Авраам смотрел в будущее с надеждой. Он знал, что должен прийти Спаситель, но в то же самое время он не знал всех подробностей и деталей об этом Спасителе.
But when you come to consider, if you like, the strength of Abraham's faith, you may conclude that his faith was stronger than ours today.
А далее, когда мы начинаем думать о силе Авраамовой веры, мы приходим к выводу, что вера Авраама была сильнее, чем у нас сегодня.
Let's take another example in Galatians chapter 3, verse 23. You have this statement, before faith came.
Также в послании Галатам в 3 главе 23 стихе есть такое выражение, как «до появления веры».
Now that's a reference to the Old Testament period.
Это ссылка на Ветхозаветный период.
And if you take it as a statement about the experience of redemption, the ordo salutis, you would conclude that there were no believers in the Old Testament.
Смотрите, если мы будем истолковывать этот текст в надевая очки истолкования истории спасения, мы можем прийти к следующему выводу, что до Нового Завета тогда вообще не существовало спасения.
If you read that text as ordo salutis and you conclude that there were no believers in the Old Testament, you will have a contradiction in Scripture, because Hebrews 11 tells you that there were many believers in the Old Testament.
Однако, если мы начнем одевать очки истолкования общего ordo salutis и делать выводы, что в Ветхом Завете не было спасения и не было спасенных, мы в таком случае начинаем входить как бы в конфликт с теми текстами из послания с евреям, которые говорят о том, что в Ветхом Завете, оказывается, были спасенные люди.
But the problem is resolved when you realize that Galatians 3:23 is being spoken in the area of historia salutis, the accomplishment of redemption. And what Paul means is that the things that the objects of faith, if you like, had arrived. They were no longer waited for.
Дело в том, что такое противоречие исчезает, если мы начинаем рассматривать уже это все в контексте порядка спасения. То есть, что Павел хотел сказать этими словами? Что сам объект спасения уже появился, что этого объекта не было ранее, но теперь он уже есть.
Now you can apply that method, that distinction, to other statements in the scriptures, such as Galatians chapter 5, verse 4.
Такой метод истолкования мы можем применять и к другим текстам, например, к посланию Галатам, 5 главе, 4 стиху.
So Paul says, you have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by the law, you have fallen by from grace.
Что здесь говорится? Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати.
And people will come along and say, there you are. There's a clear statement that some Galatians fell from grace or were going to fall from grace. There you have it.
И смотрите, да, люди, прочитав этот текст, будут говорить нам, извините, но смотрите, некоторые из галатийских христиан, они действительно, как говорится в Слове Божьем, отпали от благодати.
You see, if you interpret that verse as belonging in the realm of ordo salutis, the experience of redemption, you will think that these people had experienced grace subjectively and had lost it.
И если мы рассматриваем этот текст в во свете Ордо Салютис мы можем увидеть, что у людей был опыт благодати, который они впоследствии утратили.
But if you see it as part of the Historia Salutis, the redemptive history.
Однако, если мы уже одеваем очки истолкования Historia Salutis,
you realize that what Paul is talking about is there are people who want to move from the administration of the new covenant back to the Mosaic ceremonies, back to the law.
Мы можем увидеть, что апостол Павел подразумевает следующее, что существовали люди, которые пытались возвратиться из новозаветного состояния в ветхозаветное.
In other words, they want to reverse their covenant position. They want to go back from where they are now to an earlier time.
Другими словами, они хотели отказаться от своего настоящего положения и возвратиться в те ветхозаветные времена.
The only point that's being made here is that the statement to fall from grace is describing a statement away from new covenant provision into old covenant provision again.
И вот это выражение отпадения благодати, от благодати, прежде всего имеет в виду то, что люди отказываются от настоящего положения во Христе новозаветном и пытаются снова восстановить ветхозаветное положение, ветхозаветную систему.
What you would have to say, of course, is that if there were people who had confessed Christ and were members of the New Covenant Church, and they departed from that to go back to a religion of ceremony and law-keeping. In other words, if they abandoned their confession of faith, you would have to conclude that they were not truly believers in the first place. That's what you'd have to conclude. But the point I'm making is that the statement is made along another axis. It's not talking about that.
И вывод, который мы можем сделать на основании этого текста, заключается в следующем. Люди, которые пребывали в новозаветной церкви и затем решившие восстановить церемониальную систему Ветхого Завета, они, по всей видимости, никогда и не были истинными верующими. Но не это прежде всего я хочу показать сейчас. Я хочу просто показать различие между разными аспектами истолкованиями Historia Salutis и Ordo Salutis.
Just to step onto another piece of problem, if you like, now. There are references in John and Matthew and other places like that, 1 John, about the unforgivable sin and blasphemy against the Holy Spirit.
Также, рассматривая этот вопрос более пространно, я еще как бы подолью немножко масла в огонь и упомяну о текстах Евангелия, где говорится о так называемом непростительном грехе.
I'll pass over, there's a slide with references, which you've got in your notes, I'll pass over that, and just say this, that when you consider the question, what is the unforgivable sin, and particularly, what is this blasphemy against the Holy Spirit, again, if you think of it in terms of the rejecting the Holy Spirit's work within you, you're going along the line of Ordo Salutis instead of Historia Salutis.
Тексты из Святого Писания, которые говорят об этом, то есть об непростительном грехе или хулена Святого Духа, представлены в ваших распечатках, которые вы затем сможете, с которыми вы потом сможете ознакомиться. Но сейчас я хочу сказать следующее, что когда мы рассматриваем вопрос о непростительном грехе или хулена Святого Духа, нам необходимо его рассматривать.
We should to consider them in what context? Okay. If we consider them in terms of Ordo Salutis, mm-hmm. We're going to say that they have internally rejected the Holy Spirit.
То есть, если мы рассматриваем это в контексте Ordo Salutis, мы можем сказать следующее, что люди просто-напросто противятся работе Святого Духа, и тем самым они совершают хулу на Святого Духа. И тем самым этот грех является для них непростительным.
It's a difficult passage, but you have to ask questions like this. When our Lord says, blasphemy against the Son of Man will be forgiven. Blasphemy against the Father will be forgiven, but not blasphemy against the Holy Spirit. Why not?
Этот текст довольно-таки тяжелый для понимания, особенно если мы упомянем следующий стих из Святого Писания, что хула на Сына Человеческого простится, на Отца простится, а на Духа Святого не простится. Почему такое происходит?
But you have to understand that our Lord is saying this to the scribes and Pharisees that were living in the days of the Son of Man. And he knows that he is going to ascend and the day of Pentecost will come. And the Spirit, if you like, is the last advocate. It's as if he's aware that the people who are rejecting him now are doing it in ignorance, but the day is going to come when they will have a further opportunity, but the last opportunity. Is that too much?
Для того, чтобы понимать это, нам необходимо помнить, кому обращается прежде всего Иисус Христос. Он обращался к книжникам и фарисеям, живших тот период времени. И он показывает им, что они могут отвергать действие Святого Духа, который должен будет уже прийти после того, как он вознесется на небеса. И поэтому явление Святого Духа будет спасительным, но в то же самое время последним. Если они эту последнюю возможность упускают, тем самым этот грех им не может проститься.
I think we'll just move on quickly to the last two passages, which are the really difficult ones, and they're in Hebrews, chapter 6 and chapter 10.
И мы сейчас переходим к рассмотрению текстов, очень трудных текстов, которые представлены как в 6 главе послания евреям, так и в 10.
When you read the letter to the Hebrews, you have to understand the language and the covenantal structure that the writer is working with.
Читая послание евреям, нам следует прежде всего понять язык автора послания, этого послания, и в то же самое время увидеть эту заветную структуру, которая пронизывает данное письмо.
When the writer wants to refer to God's covenant with Abraham, he usually uses the term the promises. And throughout the letter, the covenant with Abraham, the promises, are seen as continuous.
Когда говорится о Божьем Завете с Авраамом, прежде всего упоминается так называемое обетование. И вот когда, то есть, другими словами, автор под обетованиями подразумевает завет Божий с Авраамом. Далее он подчеркивает, что этот завет Божий с Авраамом, он не прекращает свое действие.
When the writer uses the word covenant, he's referring usually to Sinai, or the new covenant.
И вот когда автор послания евреям упоминает слово завет, он либо использует его относительно Синая, либо Нового Завета во Христе Иисусе.
And even when he's talking about the Sinai covenant and the new covenant, he's not thinking about the whole picture. His focus is quite narrowly on the two different ministries, the Levitical ministry and the ministry of our Lord Jesus.
И когда автор послания евреям говорит о завете, будь то Синайском завете или завете нашего Господа Иисуса Христа, он рассматривает специфические аспекты. Он не рассматривает весь завет, саму концепцию завета во всей своей полноте, во всей своей совокупности. Он просто-напросто противопоставляет левитическое священство и новозаветное священство Иисуса Христа.
The letter to the Hebrews is written to address a pastoral problem, And the pastoral problem is that there were believers or professors of the faith who were thinking of returning from the provisions of the new covenant back to the provisions of the old covenant, the Sinai covenant.
Послание евреям было написано в качестве ответа на пасторскую проблему, которая возникла в тот период времени. В чем она заключалась? Существовали верующие в новозаветных церквях, которые, несмотря на свое положение в новозаветной церкви во Христе, тем не менее пытались возвратиться назад к ветхозаветной системе, к ветхозаветному положению.
So they were thinking of going back from the new to the old, probably because the new was simple, the old was very elaborate.
Они стремились возвратиться от новозаветного положения к ветхозаветному, по всей видимости, потому что, по их мнению, новозаветное положение было слишком каким-то поверхностным, простым, в то время как ветхозаветная система была тщательно проработана, серьезно структурирована.
And it's in that context that we have Hebrews chapter 6, verses 4 to 6, and Hebrews chapter 10, verses 26 to 29.
И именно в таком контексте нам следует рассматривать эти тексты из Евреям 6 главы с 4 по 6 стих и из Евреям 10 главы 26 по 29 стих.
So if you look at Hebrews chapter 6 and verses 4 to 6, for example, there is a statement in Hebrews 6:4, for it is impossible for those who were once enlightened and more have tasted the heavenly gift and become partaker of the Holy Spirit and so on and so forth, if they fall away.
И в 6 главе, 4 стихе послания евреям представлен довольно-таки интересный текст. Вот он. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших с благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние.
Take the word enlightened.
Обратите внимание на слово просвещённые.
The picture that we have is there's someone who has been enlightened and falls away.
То есть какая пред нами представлена картина? Итак, вот человек был просвещённым, а теперь он отпал.
Now, if that word enlightened is understood in the from the perspective of the Ordo Salutis, it means that the person has received spiritual light in his heart and he has then lost it.
Итак, если мы будем рассматривать это выражение «просвещенный», опять же, надевая истолковательные очки Ordo Salutis, тогда мы можем сказать следующее. То есть люди были спасительно просвещены Святым Духом, а затем отпали от этого состояния.
But the writer is not working along that plane at all. He's dealing with people who have received greater light, greater revelation than previous generations. That's the enlightenment.
Извините, пожалуйста, но в данном случае, в данном тексте автор послания евреям просто-напросто подразумевает под выражением «просвещенные» то, что они получили намного больше света истины, увидели этот свет истины в большей мере, чем люди, которые жили ранее под ветхозаветной эпохе.
And take another phrase in that verse about being partakers of the Holy Spirit.
Также обратите внимание на выражение в следующем стихе. Будучи причастниками Духа Святого.
It could mean that they had received the Holy Spirit in their heart. In other words, they were born again.
Итак, это может значить, что данные люди получили Духа Святого, или иными словами, они возрождены Духом Святым, и Он обитает в их сердцах.
Or it could mean that they have, if you like, lived in the era after Pentecost. They've lived in the Holy Spirit days.
Или это может значить, что эти люди живут в эпоху Пятидесятницы, или другими словами, в эпоху Святого Духа.
In other words, what I'm saying to you is that if you interpret these statements through the Ordo Salutis, you will conclude that men can be born again, receive the Holy Spirit, receive faith, and then lose it all.
Конечно. Опять же, если мы будем одевать истолковательные очки под названием Ordo Salutis, порядок спасения, мы, естественно, придем к выводу, что были люди, возрожденные люди, в которых жил Святой Дух, и которые, тем не менее, отпали от веры и будут погибнут вовеки.
But if you see that the writer is thinking in another way, he's thinking about the position of the Hebrew Christians in the unfolding of God's revelation and in the accomplishment of redemption. In other words, they live after the cross, after Pentecost, and they want to go back to an expression before the cross and before Pentecost.
Однако, если мы оденем другие очки под названием «История спасения», «История Salutis», тем самым мы можем увидеть совершенно другую картину. И она заключается в следующем, что люди, о которых говорит автор послания евреям, находятся в более славном положении, в более открытом положении, чем те, которые были ранее в ветхозаветный период времени. И вот теперь, несмотря на то, что они имеют больше света, познания истины, все равно пытаются возвратиться в то ограниченное состояние.
Okay, because time is gone, I just want to finish with one slide. I won't comment on Hebrews 10. If necessary, we can go over it in discussion or another time.
Итак, так как время уже поджимает, а все уже мечтают об обеде, мы еще рассмотрим только один слайд, и затем уже, потому что я уже не буду.
You want to? We can discuss it or
after. No, but
yes.
That,
we just не, have one slide left.
Я не буду рассматривать сейчас уже 10 главу послания Евреям. Это мы можем сделать уже, знаете, во время свободного общения. А сейчас просто обратим внимание на последний слайд этого занятия.
John Wesley, who was an Arminian, was convinced by these texts, particularly these texts in Hebrews, that it was possible for a believer who had been given saving faith to commit apostasy. He interpreted the texts of Hebrews along the axis of Ordo Salutis. But I'm putting to you that Hebrews is dealing with a problem of Historia Salutis, a retreat from the new covenant to the administration of the old. That's probably.
Итак, последний слайд. Джон Уэсли, который был таким, знаете, махровым, жестким армянином, был убежден на основании этих текстов в возможности отступничества верующего, который в прошлом получил спасительную веру. Ведь он истолковал тексты в контексте второго аспекта. Но послание евреям рассматривает проблему, представленную рассматриваемую в первом аспекте, то есть возвращение от новозаветной к ветхозаветной модели.
I don't know what he said about John Wesley.
Sorry. That he's died in war.
Yes.
Armenian.
So, yeah. Okay. Died in the war.
Я объясняю профессору, что он вообще сказал.
R.C. Sproul put it like this. If we have it, we never lose it. If we lose it, we never had it.
А Роберт Спрол, очень тоже интересное выражение, да, сказал, что если у нас оно есть, сейчас посмотрю. Если у нас есть оно, мы никогда его не потеряем. Если мы утратили его, мы никогда не имели его.
So what we've done in this first lecture is we've looked at clear statements in the Bible that believers, true believers, cannot be lost. And we've looked at some of the problems that have been raised against that.
Итак, что мы сделали на первой лекции? Мы рассмотрели тексты, которые говорят нам о том, что верующие не могут утратить спасение, и в то же самое время рассмотрели тексты, в которых якобы подразумевается утрата верующими спасениями. Тексты, которые используются некоторыми для того, чтобы показать несостоятельность учения о постоянстве или стойкости святых.
So I think it's lunch, isn't it?
А сейчас, я думаю, настало время поедания вкусного обеда.